Неожиданно для меня Господь явил мне милость, позволил побыть в Израиле с народом Божьим, со служителями. И я вот так проанализировал, какой больше всего на меня, что больше всего оказало на меня впечатление. Ну и в большей степени все-таки впечатление оказало Галилейское море, потому что все остальные места и события, которые описаны в Евангелии, они уже застроены храмами. Ну, допустим, там, где Христос остановился, плакал над Иерусалимом. Да, что много раз я вас хотел. На этом месте храм стоит, это уже место, ну, закрыто, да. Или, скажем, там, где ангел явился Марии в ее доме, тоже на этом месте храм стоит. Но вот Галилейское море, оно какое было, такое и осталось, да. Те горы, которые там были, так и остались. И когда, ну, с братьями, я уже немножко вчера говорил на эту тему, с братьями, ну, попробовали мы на эту воду, оперлись, до дна провалились. Христа надо перед собой видеть, Христа надо видеть перед собой. И когда через это Галилейское море на небольшом кораблике плыли, значит, гид говорит, а вот сейчас мы подъезжаем к горе блаженств. Ну, и невольно возникает вопрос, о каких блаженствах может идти речь, да? Ну, у вора, наверное, такое впечатление, что там карманы открыты будут везде, да. Для алкоголика там, может быть, будет море с водкой. Или еще. Ну, как, о каких блаженствах идет речь? Это все плотские вещи, это все греховные блаженства, которые могут приходить в память. Но на этой горе Иисус прочитал, как раз на берегу Галилейского озера, прочитал свою Нагорную проповедь. И он произнес там слово «блаженный» с духовной точки зрения, к кому это относится слово. Слово «блаженный» обозначает счастливый человек в высшем духовном смысле. Счастливый человек. Немножко вчера мы уже на эту тему говорили, но мы сегодня продолжим. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его». И он отверст уста свои, учил их, говоря. То есть это он говорит кому? Он говорит это тем, кто уже следовал за ним. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Блаженны нищие духом. Ну, в наше время популярно быть здоровым, молодым и богатым, да? Это во всех сферах. Но здесь сказано «блаженны нищие духом». Ибо их есть Царство Небесное. Что, о каком царстве идет речь? Речь идет о Царстве Божьем, о Царстве состояния души, праведность, мир и радость во Святом Духе. Вот эта праведность, мир и радость, это и есть Царствие Божие, это состояние души, с которым человек, в принципе, может попасть в Царство Небесное, в присутствие самого Бога. Так вот, для того, чтобы это состояние души было, праведность, оправданность Богом, мир, умиротворение, то есть отсутствие тревоги и радость, отсутствие печали, все это возможно только тому человеку, кто осознает свою нищету духовную, кто понимает, что без Бога он сам себя улучшить не в состоянии и не может. Тот, кто понимает, что в духовном отношении он нищ в плане святости и чистоты от своей природы, от самого себя и от своей совести, которая часто осуждает. И фактически спасение души человека начинается с осознавания своей греховной природы и греховного состояния, с нищеты духовной. С нищеты духовной. И поэтому сказано, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. На самом деле, стать духовно счастливым человек может только тот, кто в свое время осознал свою духовную нищету, свою греховность. Тому, кто понял, что это состояние души его не удовлетворяет. Тому, кто понимает, что это ему идет против его внутреннего мира. Следующее слово «блаженны» Христос отнес таким образом. Это я читаю Матфея 5 глава. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Ну, казалось бы, ну, люди любят веселиться, хохотать, да, при чем тут плакать? А на самом деле это плачущие над своим греховным состоянием. Для того, чтобы плакать над своим греховным состоянием, его нужно сначала осознать. Для того, чтобы войти в Царствие Божие, получить вот это состояние души, праведность, мир и радость, действительно умиротворение, оправданность Богом и радость духовную, очень важно оплакать свои грехи. Слово «плакать» обозначает выражение глубокой духовной, душевной скорби над этим событием. До тех пор, пока мы свои грехи не осознали, не возненавидели, а еще в большей степени не оплакали, человек не получает прощения, даже если вы его насильно поставите на колени и заставите каяться. Человек должен дозреть, а созревание заключается в том, чтобы не только осознать свою греховность, но еще и оплакать ее, возненавидеть и поскорбеть над этой греховностью. И поэтому счастлив только тот человек, который оплакал свои грехи, который поскорбел над своими грехами. А тот, кто выходит каяться, потому что говорит так, мама, папа, или жена, или муж, или просто соседка в локоть толкнула, такое покаяние оно и пользы человеку не приносит. Поэтому каждому человеку нужно дать возможность созреть к покаянию. Дальше сказано, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они, прошу прощения, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны кроткие. Но слово кроткие от слова короткий, укороченный. Это слово противоположное слову гордости. Кротость – это слово, противоположное слову гордости. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Что это значит? А это значит, только осознав свое греховное состояние перед Богом, оплакав это свое состояние, человек способен построить правильные отношения с Богом и построить правильные отношения с людьми, кротким. И они наследуют землю. Что это значит? Это они наследуют не просто землю, территории захватывают, а речь идет о человечестве. То есть кротким людям другие люди тянутся. Только кроткий человек может научить духовным истинам. Гордый он не может научить духовным истинам, потому что Бог гордым противится. Бог через гордого человека не действует. Бог действует через кротких людей. И поэтому сказано, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Они наследуют не только эту землю, но они наследуют еще и человечество. Через них спасается человечество здесь, на земле, и они наследуют новое небо и новую землю. Но это только к кротким относится. Тех, которых Бог укоротил, если хотите. Тех, которые смирились перед Богом, не враждуют с Богом, не доказывают ему свое «я» и всем окружающим, а те, кто смирился перед Богом, осознав свою греховность и оплакав эту греховность. Дальше сказано, «блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Алкать – это значит очень сильно хотеть есть, жаждать очень сильно, до смерти хочется пить. Так вот, счастлив тот человек, кто очень сильно хочет найти правду, праведность в этом мире. Нельзя получить правду, праведность, невозможно стать праведником, если ты не понял, а где правда в этом мире. Многие люди в конце жизни говорят, нет правды на этой земле, да? Слышали, наверное, такое выражение? А правда-то заключается, я есть путь истинной жизни, она заключается в Иисусе Христе, в Господе Боге нашем. Вот где высшая правда. И на самом деле счастлив тот человек, и только тот человек входит в духовное счастье, Царствие Божие, праведность, мир и радость во Святом Духе, кто ищет эту правду и находит ее в Иисусе Христе. Эту правду праведности Иисуса Христа. Дальше сказано: блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Ну, милостивый человек – это милосердный человек, прощающий человек. Милостивый, милосердный, прощающий. Мы находимся в состоянии Царствия Божия, праведности, мира и радости во Святом Духе в том случае, если простили. Если простили окружающих нас. Потому что сказано: прощайте, и что? Прощены будете. Простить – это значит… Это легко сказать. А как фактически сделать? Как простить? Как сейчас могут кавказские ребята простить россиян или российские ребята простить кавказцев после таких драк в Москве, да? Это легко сказать. Это невозможно забыть, да? Это на всю память, в память. Наша память, человеческая память, она как магнитофонная лента, очень все хорошо пишет в голове. Но слово «простить» обозначает снять у себя в душе вину с этого человека. И никак не мстить за его поступок. Вот что значит простить. Это не значит о том, что мы должны забыть, да, или доверяться кому угодно. Но простить – это значит, мы принимаем в душе у себя решение и просим у Бога силы. Господи, сними вину с этого человека у меня в душе, чтобы я его больше не обвинял. И освободи меня, чтобы я ему никаким образом не мстил, даже подсознательным уровнем. Вот что такое прощение. И Слово Божие говорит: блаженны милостивы, ибо они, что? Помилованы будут. Если мы прощаем людям грехи их, то и Бог наш Небесный простит нам наши согрешения. Сидящие в этом зале все блаженны? Блаженный – это счастлив в высшей духовной степени тот, кто простил других. Но очень важно еще и самого себя простить. Нам иногда могут приходить мысли: ну как же так, как же я так мог поступить там лет 10-15 назад, да, и терзать эти мысли. У нас могут эти мысли, особенно верующий человек, чем более он зрелым становится, если как что-то всплывает в его жизни, он вспоминает, начинает терзаться. Но если в Слове Божьем сказано, что Христос закинул грехи наши за хребет и не вспоминает боли, почему же мы вытаскиваем и опять вот так держим у себя? Это цель лукавого, для того, чтобы мы находились в унынии, для того, чтобы мы находились иногда даже в депрессии. А Слово Божие так говорит, 1 Петра 1:13: «Совершенно уповайте на подаваемую благодать в явлении Иисуса Христа». То есть Христос простил нам все наши грехи. И даже если что-то всплывает в моей памяти, Он и то простил. И поэтому все надо перекладывать на Христа и не позволять лукавому мучить нас. Совершенно подавайте, наподаваем вам благодать явления Иисуса Христа. Иногда людям легче других простить, но себя не могут простить. Я уже этот пример приводил. Одна сестра до глубокой старости мучилась тем, что в молодости совершила грех, пока мы с ней не помолились, и она 40-летней давности грех не принесла Иисусу Христу. Любой грех можно принести Иисусу Христу. Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут. Милуйте и себя в том числе. Не только других, себя в том числе. Потому что Царствие Божие – это что? Праведность, мир. Это отсутствие тревоги, радость во Святом Духе от Господа нашего Иисуса Христа. Дальше сказано: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. У кого из сидящих здесь нечистое сердце? Оно у всех у нас сейчас как орган работает, как надежный насос качает кровь. Речь идет не о физическом органе тела, а речь идет о сердцевине, о нашем внутреннем мире, о нашей душе, о том, какими мыслями мы двигаемся, о том, как мы поступаем. И сказано: блаженны чистые сердцем. И Слово Божие призывает: очищайте себя, потому что Он чист, ничто нечистое к Богу не войдет. А как можно очистить себя? А очищение начинается с контроля мысли. А как я мыслю? Каким мыслям я позволяю жить в моей голове? Если я позволяю жить в моей голове ненависти, зависти или какому-либо другому греху, в таком состоянии к Богу ты никак не можешь войти. Если же я мыслю мыслями из Евангелия, послание Филиппийцам 4:8, там так написано, дан четкий перечень мыслей, которыми мы имеем право мыслить, чтобы у нас мир и покой в душе был. Праведность, что только истина, честно, справедливо, подсказывайте, чисто, любезно, достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте, и Бог мира будет с вами. Имеется в виду Бог умиротворения, состояния души. Не только вселенная, Бог этой вселенной, но Бог умиротворения, состояния этой души. И поэтому сказано, блаженны чистые сердцем, ибо они Богом узрят. Счастлив тот человек, который научился пленять все нечистые мысли и живет чистыми мыслями, что истина соответствует Евангелию, честно, чисто, любезно, достославно. Ну, достославно – это значит достойно одобрения от Бога и людей. Что-то только добродетель и похвала о том помышляете. Бог мира будет с вами. Все блажены в этом плане? Давайте будем проверять себя. Давайте будем проверять. Знаете, раньше паломники ходили пешком. И вообще слово «паломник» от того, что они пальмы ломали, приносили в Россию, показывали, вот это, откуда это слово взялось. Да? Так вот, сейчас у кого что-то не совпадет, пешком в Израиль пойдем. Очищаться-то надо. Очищаться надо. Ничто нечистое туда не войдет. В этом только доля шутки. Ничто нечистое. Вопрос, для чего я живу, если я позволяю нечистым мыслям жить в душе у себя? Дальше. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Как это так? Вот миротворцы наречены сынами Божьими. Вообще, с какого момента мы стали называться сынами Божьими? А в Слове Божьем так сказано. Смотрите, какую любовь дал нам Бог, чтобы нам называться и быть, что? Детьми Божьими, сынами Божьими. То есть, когда мы становимся сынами Божьими? Когда мы приняли Господа, когда мы примирились с Ним. Да? Когда мы примирились с Ним. Так вот, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Человек сыном Божьим становится с того момента, как он по-настоящему примирился с Богом. И помогает в этом плане другим людям, окружающим его. Вот кто счастлив в высшем духовном смысле. Вот кому не жалко сожженные годы жизни, когда он знает, что через его служение люди примирились с Богом, люди покаялись, пришли ко спасению. Вот где духовное счастье, вот где состояние Царствия Божьего, может в состоянии праведности, мира и радости находиться тот, кто участвует в служении и спасении других людей. И сегодня у вас есть такая возможность у всех усиленно молиться за наш второй хор, молодежное служение, поет воинскую часть, чтобы Господь особым образом благословил их в этом служении. Чтобы Господь их особым образом благословил в этом служении. Вот что такое миротворцы. Миротворцы на самом деле это благовестники. Те, кто свидетельствует о Господе. Ну и в итоге, что у таких свидетелей бывает? Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваших на небесах, так гнали пророков, бывших прежде вас. Интересно, да? Блаженны изгнанные за правду. За праведное по свое состояние, за праведное свое поведение. Если человека увольняют с работы за то, что он отказывается воровать со всеми или клеветать со всеми, я знаю одного, сейчас в Израиле вспомнил, знаю одного солдата СС, который в свое время попал в армию, ну, немцы захватили территорию, значит, надо служить, попал в эту гвардию СС. И когда понял, что в Беларуси им надо ловить и расстреливать евреев, он дезертировал из этой армии. Но интересно, что этот человек прожил довольно длительную жизнь, до 73 лет. Бог сохранил его, благословил, и у него семья была, и все остальное. К чему я это привел, этот пример? Блажен этот человек или не блаженный? Конечно, блаженный. В том, что он не стал участвовать в беззаконии, хотя это беззаконие было тогда поставлено на государственном уровне. Вот так бывает, что иногда человеку надо противопоставить, но это была просто светская такая ситуация, да, когда человек, ну, может быть, не совсем светская, это его духовное состояние, раз он отказался в этом участвовать, да, но суть заключается в том, что когда мы примиряемся с Богом, когда мы очищаем свое сердце, когда мы оплакиваем свои грехи, Бог меняет нас внутри. И тогда тем людям, которые живут греховным образом жизни, им дискомфортно становится. И они начинают гнать, вытеснять и преследовать верующих. Так было во все времена. Гнали меня, будут гнать и вас, сказал Христос. Но Господь особым образом заботится о том, чтобы хранить своих детей в этом плане. И поэтому счастлив тот человек, на самом деле в духовном отношении, счастлив не только тот человек, у которого все хорошо и благополучно на работе, в семье, в обществе, но иногда блажен бывает тот человек, у которого неблагополучно, которого гонят за то, что он не участвует в грехах века сего, или в грехах семьи своей, или в грехах общества, или той работы, где он работает. Ну и вы можете даже заметить, если вы верующий человек попадает в компанию пьющих людей, как правило, в этой компании очень тяжело напиваются, и они не напиваются. Это верующий просто своим присутствием мешает. Да? Не только и там и сквернословить, и все остальное. Вот это и есть блаженный, изгнанный за правду. Тех, кто несет какую-то скорбь за то, что он стал другим, за то, что он стал таким, как угодно Богу. А дальше сказано, смотрите, как Христос говорит, радуйтесь и веселитесь, велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас. Радуйтесь и веселитесь. На самом деле и на небесах нас ожидает особая награда, как апостол Павел сказал. Течение совершил, то есть труд, которому Бог его призвал, он выполнил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец славы, который даст Господь мне, не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. То есть ту славу верного труженика, который сам Бог оценит ваш труд. Мы, люди, можем не знать, можем не видеть, у кого-то кто-то видимым образом трудится, кто-то менее видимым образом трудится, но сам Господь оценит и даст особую награду в небесах, в Царстве Своем Небесном. А дальше Христос обращается к ученикам Своим. Я читаю 13 стих 5 главы Матфея. «Вы – соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаете ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как раз вы выбросите ее вон на попрание людям». Христос вдруг говорит ученикам, вы соль земли, вот, а вы это кто? А это те, которые нищие духом, это те, которые кроткие сердцем, это те, которые плачущие над своими грехами, это те, которые прощают других, это те, которые чистые сердцем, и это те, которые примирились с Богом, и это те, которых преследуют другие. Гонят, потому что у них другое духовное состояние. Он говорит, вот вы и есть соль земли. Дело в том, что понятно, почему Христос приводил этот пример. Дело в том, что в Палестине есть Мертвое море, она находится, у нее самая низкая точка на Земле, на нашей планете, минус 426 метров. Ниже этой точки в отношении уровня моря нету такого места на планете. И в этом Мертвом море настолько плотная соленая вода, что там она состоит на 30% из соли. Человеку туда разрешено заходить, в эту воду, на 10 минут. И надо сразу выйти. Иначе настолько агрессивный раствор, что он начинает не только лечить человека заболевание, он начинает уже и вредить человеку. И на этом Мертвом море очень много соли во все века добывалось. А добывать там соль очень просто. Даже я там подобывал. Взял камень, 400 грамм соли отколол, просто с берега привез в Москву. Прямо, ну вот, гранулы соли, обычная соль. Попробуешь на язык, натурально. И вот, ну, суть соли-то в чем? Соль всегда использовалась для того, чтобы вкус пищи дать. Ведь для чего мы соль используем всегда? Она дает вкус пищи и предотвращает разложение пищи. И та рыба, которую ученики, когда Христос приумножал и кормил, она тоже ведь была сушеная и соленая. Очень много соли используются людьми во все века. И для Израиля это было особым благословением, наличие этого соленого Мертвого моря, на котором было столько соли, и Палестина с древних веков торговала этой солью. Но вот, говорит, соль земли, вы особый вкус этой земли. Вот кто является особым духовным вкусом земли? Это нищие духом, это плачущие над своим духовным состоянием, это кроткие, это те, кто примирился с Богом, это те, кто простил других, и те, кто твердо стоит в своем понимании, не отрекается от него, позволяет себя даже отторгать и гнать. Вот кто является духовным вкусом этой земли. А теперь проверьте себя, если вы не находитесь в этом состоянии блаженства, если вы не оплакиваете свои грехи, если для компании мира своего вы свой человек, для компании мира этого вы свой человек, то у вас блаженства-то нет никакого. И не соль вы никакая на этой земле. А сказано, а такая соль, которая теряет свою силу, вот это качество, ее вообще нигде нельзя использовать. Даже на дорогах она тогда не будет разъедать снег. Все, ее туда просто выбрасывают мусор, иначе соль вообще никак невозможно применить. И еще Иисус обращается к ученикам своим и говорит, «Вы свет миру. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегшей свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». То есть, глубоко верующий человек, он является не только вкусом этой земли, но и солью, да? но он еще является и светом этой земли. Слово «свет» обозначает, с одной стороны, святость, с другой стороны, реальность положения. Ну, вот когда мы включаем свет, тогда мы начинаем различать предметы, правда? Благодаря вот этим лампам, которые горят, мы сейчас способны различать буквы, читать. Выключи лампы, ничего мы не увидим, да? Тем более, если это будет ночью, вообще ничего не видно. Так вот, христиане являются светом, то есть энергией, указывающей на реальное положение дел в обществе. Они показывают, что хорошо и что плохо. Слово «свет» еще имеет значение не только святость, чистота, но реальность, и еще оно обозначает просвещение, научение. Почему, когда в школах говорят, вот эта школа там занимается, в школе занимается просвещением детей, да? Научением, даванием им реального положения дел, пониманию. То есть, глядя на христиан, люди начинают понимать реальное положение дел. Должны понимать. А теперь давайте заглянем, каждый сам на себя взглянем. Глядя на нашу жизнь. Тут так сказано, смотрите. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». То есть, вот эта вот святость нам дана – Для того, чтобы люди, глядя на наши поступки, стали прославлять Отца Небесного. Глядя на нашу жизнь, стали славить Бога, того Бога, которому мы служим. Люди, глядя на вашу жизнь, они славят Бога. Знаете, интересное такое обвинение Христос однажды фарисеям сказал. Я как прочитал, мне очень понравилось. Сейчас я вам прочитаю. Луки, 11 глава, 44 стих. Слушайте, как интересно написано. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». Слово «книжник» – это обозначает человек, знающий Ветхий Завет и переписывающий его. Фарисеи – это была определенная партия, которая особо придерживалась внешних строгого исполнения закона. Но лицемеры – это слово обозначает притворяющиеся. Что вы как гробы скрытые, по которым люди ходят и не знают того. Что это такое? Говорят, на севере, в Сибири, в советские времена, когда строили дороги, очень часто там кладбищ заключенных вдоль этих дорог не оказывалось. Их просто там в дорогу закатывали и все, закапывали, и на этом конец. И теперь неизвестно, где кто, да, находится. Колымская трасса таким образом, по крайней мере, была такая информация, что и Колымская трасса тоже таким образом построена. И человек может остановиться в любом месте на машине, да, он может посидеть, покушать, полежать, но он не знает, что под этим он лежит где-то на скелете, да, или находится как раз под его ногами скелет. Вот, почему его возможно было туда закатать? Потому что он умер. Вот так бывает и в жизни верующих. Как гробы скрытые, по которым люди ходят и не знают того. Они даже не знают, что ты верующий. Они даже не знают, что кому ты служишь, кому ты принадлежишь. Христос говорит: «Горе вам!» Это восклик такой, знаете, скорби, грусти, глубокой грусти и скорби над духовным состоянием. Над духовным состоянием. Так вот, чтобы такой скорби у Христа не было, глядя на нас, Христос оставил такое напоминание о себе. Это Матфея 10 глава, 32-33 стих. Христос сказал: «Кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую Я пред Отцом Моим Небесным. Кто отречется от Меня пред людьми, от того и Я отрекусь пред Отцом Моим Небесным». Понимаю, что говорю не очень приятные вещи. Соль, назначение соли как раз за счет того, чтобы тратить себя, давать вкус этому обществу, менять положение, делать духовное состояние общества реально понятным в отношении святости. Конечно, сатана заинтересован в том, чтобы люди не знали, что мы верующие, чтобы мы прожили такое, либерально благополучной жизнью, и он это усиленно навязывает каждому из нас. Но окружающие люди-то хотят знать Бога. Они хотят, ведь мы с вами как уверовали вообще? Давайте начнем с этого. Как мы уверовали? А мы уверовали благодаря предыдущим поколениям верующих, которые оказались верными своему Богу. Здесь, на этой территории, в бывшем Советском Союзе. И Господу угодно, чтобы мы оставались солью этой земли и светом этого мира. Если что-то не получается быть солью и светом, что нужно сделать? Да к Господу обратиться, он говорит, если у кого не хватает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упрека. Господи, ты научи, ты покажи, дай мне силы действительно быть твоей солью, действительно быть твоим светом. Потому что без Бога невозможно все, а с Господом возможно все. Все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Поэтому, дорогие мои, теперь знаете, что такое гора блаженства, да? На самом деле это великое счастье иметь Царствие Божие в душе, Праведность, мир и радость во Святом Духе. Но для того, чтобы это Царствие Божие было, нужно приложить определенные усилия. А какие это усилия? Это поскорбеть над своими грехами, да? Оплакать их, принести их Господу и жить с чистым сердцем, бороться за чистые мысли в душе своей, тогда и поведение будет абсолютно чистым. Будьте благословенны, оставайтесь солью и светом этой земли. Аминь.